Сейчас весь мир переживает по поводу пандемии коронавируса, и понятно почему. Но все как-то позабыли, что 2 года назад Россия вышла в мировые лидеры по числу заражений ВИЧ. Об этом нам стоит не забывать. Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, мы поговорим на эту тему и будем разбираться, какие существуют мифы относительно СПИДа и почему у нас вдруг эпидемия. Начнем с того, что такое вообще ВИЧ, и что такое СПИД, и как это работает. Вирус иммунодефицита человека при заражении попадает в организм и поражает определенные типы клеток. В число этих клеток входят и иммунные клетки. Таким образом, он ослабляет механизмы защиты, заложенные в нас природой. По мере того, как вирус нарушает работу иммунных клеток, иммунитет постепенно теряет способность защищать человека от различных инфекций, а также некоторых видов рака. Когда количество клеток крови, отвечающих за иммунитет, падает ниже критической величины, в организме начинаются процессы, которые в совокупности своей дают диагноз СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека. То есть СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Это не какая-то конкретная болезнь, а целый букет различных инфекционных, грибковых и опухолевых заболеваний, которые расцветают на фоне подавленного иммунитета и, в конце концов, убивают человека. Именно вирусы, бактерии и грибы, которые приводят к смерти больного СПИДом, для человека со здоровым иммунитетом не представляют никакой опасности. Такие заболевания называются оппортунистическими, от английского слова opportunity, что означает «возможность». Их возбудители как бы воспользовались возможностью съесть организм, у которого сломалась защитная система. Самые распространенные оппортунистические заболевания – грибковые поражения бронхов, трахеи, легких, пищевода и других органов, онкологические и паразитарные болезни, неврологические расстройства, туберкулез и менингит. Откуда же взялся этот вирус? Весь мир узнал о ВИЧ в начале 80-х годов, но ученые предполагают, что первая передача этого вируса от шимпанзе человеку произошла примерно в 1920-х годах, и первым зародившимся человеком был охотник на обезьян. С тех пор вирус несколько десятилетий мутировал в Африке, а затем его завезли на другие континенты. Коварство этого вируса заключается в том, что его носитель наиболее заразен в первые месяцы после того, как заразился сам, именно в тот период, когда он даже не подозревает о своем ВИЧ-статусе. Симптомы зависят от стадии заболевания, и в первой неделе или даже месяце их может вовсе и не быть. Какие же это стадии? Стадия первая. Острая инфекция. В крови циркулирует большое количество вируса. Человек очень заразен. У него могут быть симптомы, похожие на грипп или ОРВИ. Температура, головная боль, боль в горле, слабость и так далее. На такие признаки большинство людей не обращает внимания, а у многих зараженных вообще нет никаких симптомов. Позже могут проявиться кашель, тошнота, диарея, но все равно мало кто догадывается, чем это может грозить. Если вы подозреваете, что могли заразиться, единственный способ узнать на этой стадии, есть ли у вас ВИЧ, сделать тест, особенно если у вас появились какие-то из вышеперечисленных симптомов. Стадия вторая. Хроническая ВИЧ-инфекция. Вирус размножается и выделяется не так активно. Симптомов по-прежнему может и не быть, но если человек заразится чем-то серьезным, они появятся. Длится эта фаза очень долго, 10 лет или даже дольше. При этом человек по-прежнему распространяет вирус. Эта стадия очень опасна тем, что проходит незаметно, но ведет к третьей, финальной стадии под названием СПИД. В какой-то момент количество вируса в крови повышается, а количество иммунных клеток, наоборот, падает ниже критического порога. Из-за подавленного иммунитета к организму цепляются всевозможные инфекции и начинаются неконтролируемые опухолевые процессы, на которые иммунная система уже не в состоянии реагировать. На протяжении этой фазы больной по-прежнему заразен. Инфекции прогрессируют и в конце концов приводят к смерти. Давайте теперь разберемся, по каким признакам можно определить, что человек с ВИЧ перешел на финальную стадию заболевания. Во-первых, наличие СПИДа покажет лабораторный анализ. Количество клеток, обеспечивающих иммунитет, падает до 200 на кубический миллиметр крови. У здорового человека это число составляет от 500 до 1600. Во-вторых, у больного развивается одна или несколько оппортунистических инфекций. Без терапии больной СПИДом обычно живет 3 года. Если у него развилась оппортунистическая инфекция, она может убить его примерно за год. Опять же, если не лечиться. Но даже на этой стадии терапия может помочь и в ряде случаев спасти человеку жизнь. И все-таки лучше не доводить до СПИДа, а протестироваться как можно раньше и в случае чего своевременно начать терапию. И кстати о терапии. Пришло время поговорить о хорошем. С момента открытия ВИЧ лекарства и протоколы, предотвращающие терапии, постоянно совершенствуются. И прогнозы для тех, кто выявил у себя ВИЧ на ранней стадии, очень даже оптимистичны. В 90-х годах для 20-летнего человека, зараженного ВИЧ, ожидаемая продолжительность жизни составляла плюс 19 лет. В 2011-м она уже приблизилась к 53 годам. То есть человек, заболевший ВИЧ на заре своей жизни, может спокойно прожить 73 года и даже больше. У нас в стране средняя продолжительность жизни для мужчин меньше и без всякого ВИЧ. Современная антивирусная терапия не только помогает больному вести нормальную жизнь, но также подавляет вирус настолько, что он не передается его половым партнерам. Именно поэтому очень важно выявлять ВИЧ и начинать лечение как можно раньше. Не только чтобы спасти себя, но и чтобы остановить распространение болезни и тем самым спасти других. Правда, здесь есть одно «но». В некоторых российских регионах наблюдаются перебои с поставками лекарств, да и с тестами есть сложности, поскольку многие лаборатории в период эпидемии коронавируса перегружены. А болезнь, между тем, продолжает распространяться и по-прежнему остается серьезной мировой проблемой. На данный момент от осложнений, связанных с ВИЧ, умерло почти 33 миллиона человек по всему миру. По состоянию на конец 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов зараженных ВИЧ. 68% взрослых и 53% детей с ВИЧ были обеспечены пожизненной антиретровирусной терапией. К сожалению, не всем доступны современные методы лечения. В прошлом году от осложнений ВИЧ умерли 690 тысяч человек. Особенно остро эта проблема стоит в странах развивающихся. Две трети зараженных ВИЧ проживают в Африке. В развитых странах врачи и благотворительные организации успешно борются с распространением этой болезни и с ее последствиями. Во втором десятилетии нашего века количество новых случаев заражения снизилось на 39%, а количество смертей на 51%. Это 15 с лишним миллионов спасенных жизней. Но это мировая статистика. Давайте разберемся, что происходит у нас, в России. Пару лет назад в СМИ стали потихоньку просачиваться тревожные данные. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась мировым лидером по количеству новых случаев ВИЧ на 100 тысяч человек. В 2017 году в России было 104 тысячи заражений, 71 случай на 100 тысяч жителей. Наши ближайшие соседи, Украина и Беларусь, оказались на втором и третьем месте. В Украине было 37 случаев на 100 тысяч, а в Беларуси 26. По данным программы UNAIDS, за 2016 год Россия очень сильно повлияла на мировую статистику смертности от СПИДа. Долгосрочные прогнозы по снижению смертности не оправдались. Ученые предсказывали 32 тысячи погибших в 2016 году, а их оказалось 40 тысяч. По состоянию на начало 2020 года в России было более миллиона зараженных ВИЧ. Формально, чтобы считать ситуацию эпидемией, нужно, чтобы был превышен эпидемический порог, который составляет 1% населения. В нашем случае это 1 миллион 400 тысяч человек. Тем не менее, исходя из динамики заражения, некоторые исследователи прямо называют происходящее в России эпидемией. В 2009 году был подписан документ «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», в котором среди прочих угроз здоровью нации упоминается ВИЧ. Почему же именно у нас все так плохо? Сейчас мы рассмотрим самые популярные мифы о ВИЧ и СПИДе, и этот вопрос для вас прояснится. Начнем с первого мифа. СПИДом болеют только маргиналы. Очень распространенный миф. Это миф номер один. Что болеют СПИДом только злоупотребляющие запрещенными веществами, секс-работницы и их клиенты, вот, ну и гомосексуалы еще почему-то считается. Нет, вирус ВИЧ не обращает внимания на сексуальную ориентацию, а также на пол, возраст, расу и образ жизни. При равных условиях заражаются все одинаково, болеют и умирают тоже. Тем не менее, в этом мифе есть некоторая понятная база. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к группе риска по ВИЧ относятся мужчины-гомосексуалы, люди, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в местах лишения свободы и в других закрытых учреждениях, секс-работницы и их клиенты. Есть также повышенный риск для определенных социальных групп по регионам, например, для девочек, подростков и молодых женщин в некоторых странах Африки. То есть социальный фактор здесь играет роль. Но то, что ВИЧ заражаются только вышеупомянутые группы населения, это очень вредный миф. Именно он фактически привел Россию к масштабной эпидемии, сравнимой с эпидемией в ЮАР. Действительно, зачем правительству думать о болезни, которой все равно болеют только наркоманы и проститутки? Между тем, ВИЧ не делает никаких различий между людьми с разным социальным положением, и он давно уже вышел за рамки каких-то вот, ну, слоев общества, которых называют маргинальными. ВИЧ теперь совсем рядом, он распространяется среди вполне успешных и благополучных людей. Между прочим, еще в западных странах существует практика работы с и этими вот группами населения, секс-работниками, наркоманами и бездомными. И не только потому, что от них исходит риск, а потому, что в нормальном государстве и обществе считается совершенно нормальным заботиться обо всех гражданах, а не только о благополучных. В этом направлении работают фонды и благотворительные организации. Зачастую они даже не требуют помощи государства, достаточно им просто не мешать. Но важно помнить, ВИЧ болеют далеко не только наркоманы, секс-работники или что-то подобное. Такие люди, как вы и как я, как мы с вами, тоже болеют СПИДом. Это происходит. Из этого опасного мифа вытекает второй миф, что ВИЧ – это стыдно. Что о ВИЧ не нужно рассказывать детям в школах, что это неприличная болезнь, о которой говорить стыдно и вообще нельзя. А между тем, информирование населения – это один из важнейших факторов, который позволяет остановить распространение болезни. Молодые, сексуально активные люди – еще одна группа риска, и их просто необходимо просвещать на эту тему. В старших классах и школах говорить еще рано об этом? Нет, друзья, это уже поздно. Там, где население не в курсе ситуации с ВИЧ, где не принято говорить, как защищаться от этого вируса, и куда обращаться в случае заражения, там начинается катастрофическая эпидемия. Там люди болеют тяжелее и умирают раньше. Мы это наблюдали в Африке и, к сожалению, сейчас наблюдаем в России. Миф третий. ВИЧ – это не такая уж страшная болезнь, от него можно привиться или в случае чего вылечиться. Нет, ВИЧ неизлечим. Его можно только контролировать лекарствами. Причем очень даже успешно можно контролировать, но для этого нужно вовремя его определить и постоянно лечиться. Известно только пара случаев якобы полного излечения людей от ВИЧ, но никто не понял, как это произошло, и нет ни одного исследования, которое смогло бы это повторить. То есть известного и доказанного механизма лечения ВИЧ не существует. Вакцин от ВИЧ тоже не существует, несмотря на то, что исследования ведутся уже многие годы. Самая успешная кандидатная вакцина продемонстрировала эффективность в лучшем случае на уровне около 30%. Тем не менее, вакцинироваться при ВИЧ можно и нужно. Есть масса болезней, которые с удовольствием воспользуются пониженным иммунитетом, и этого лучше не допускать. Прививаться нужно от гриппа, пневмокока, гепатита А и Б, менингита и других инфекций, но только надо обращаться к специалистам, работающим именно с ВИЧ-положительными. Тут скажу, что если у вас нету этих прививок, даже если вы не болеете ВИЧ, то вам, возможно, все равно их стоит сделать. Почитайте на эту тему статьи или проконсультируйтесь с врачом. Прививки – это полезно и важно. Есть и противоположный миф, что ВИЧ – это смертный приговор. В наше время это совершенно не так. Как мы уже выяснили, если вовремя его диагностировать и правильно лечить, с таким диагнозом можно жить полноценной жизнью десятки лет и иметь ожидаемую продолжительность жизни, не сильно отличающуюся от человека, у которого ВИЧ нету. Еще один глупый и вредный миф. Что о безопасном сексе должен позаботиться носитель ВИЧ. Ну, как тут не вспомнить банальный афоризм о спасении утопающих. О защите от заражения должен заранее подумать каждый участник процесса. Как минимум, презерватив носить с собой не очень тяжело ведь, правда? Почему бы этого не делать? Миф номер 6. ВИЧ заболевают люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Если я в моногамных отношениях, мне и моему партнеру заражение не грозит. В реальности все немного сложнее. Даже счастливый брак не гарантирует того, что никто из партнеров не подхватит ВИЧ, причем не обязательно через секс, на стороне. Есть и другие способы. Согласно некоторым американским исследованиям, треть зараженных так и не поняли, где и как они заразились. Если ситуация в стране или в вашем регионе близка к эпидемиологическому порогу, а в России это так, даже постоянным партнерам нужно время от времени проверяться на ВИЧ. Чтобы узнать, насколько часто нужно проверяться, обратитесь в региональный центр борьбы со СПИДом. Миф номер 7. Если у вас был секс с носителем ВИЧ, значит вы точно заразились. Хорошая новость, это вовсе не так. Презерватив снижает риск заражения на 90%. А если при этом человек с ВИЧ получает терапию и вирусная нагрузка у него держится на уровне неопределяемой, вы в безопасности. Теперь мифы о передаче ВИЧ. Миф 8 получается. Можно заразиться через дверные ручки, общие полотенца, посуду и прочие бытовые предметы. На самом деле нет, заразиться ВИЧ не так уж просто. Этот вирус передается только через некоторые жидкости организма – кровь, сперму, вагинальные и ректальные выделения и грудное молоко. Но даже если что-то из этого попадает на здоровую кожу, заражение не произойдет. Чтобы вирус попал в организм, нужно, чтобы одна из вышеупомянутых жидкостей больного человека попала на поврежденную кожу, на слизистую оболочку, рта, вагины или ануса или напрямую в кровоток. Этот вирус не выживает в воздухе. ВИЧ-инфицированный может кашлять, чихать и плеваться рядом с вами сколько угодно – вы от этого не заболеете. В воде этот вирус тоже не выживает. Можете смело ходить в бассейн, пользоваться общими душевыми, купаться в природных минеральных источниках и пить воду из уличных фонтанчиков. Можно заразиться чем-то другим таким образом, но не ВИЧ. Если ВИЧ-инфицированный приготовил вам еду, вы можете спокойно ее есть, а также пользоваться теми же кухонными принадлежностями. Вы не заразитесь. Вирус ВИЧ не выживает на поверхностях. Мы уже выяснили, что далеко не все жидкости организма способны передавать вирус. Но даже если заразная жидкость попала на туалетное сиденье или на полотенце, долго вирус на ней не проживет. В любом случае, его легко убивает высокая температура от 60 градусов по Цельсию, обычные дезинфицирующие средства и щелочная среда. Дверные ручки, выключатели в помещениях и поручни в транспорте и вовсе безопасны с точки зрения передачи ВИЧ. Итак, ВИЧ не передается через контакты с кожей больного, включая рукопожатие, объятия, через общую посуду, еду и напитки, через воздух и воду, через слюну, слезы и пот, если только в них нет крови человека, зараженного ВИЧ. Через дверные ручки, полотенца, постельное белье или туалет вирус тоже не передается. Еще он не передается при сексуальных ласках без проникновения. Оральный секс чреват заражением только в тех случаях, когда у кого-то из партнеров повреждена слизистая. При глубоком поцелуе заразиться еще сложнее. Для этого нужно, чтобы слизистые во рту были повреждены у обоих и были кровоточащие ранки, но зафиксированных случаев передачи этого вируса через поцелуи крайне мало. Так что не стоит бояться людей, живущих с носителями ВИЧ, да и самих носителей ВИЧ тоже бояться не надо. Если только вы не собираетесь заниматься с ними незащищенным сексом или пользоваться одной иглой. Так при каких же условиях передается ВИЧ? Основной путь заражения – это незащищенный половой контакт, вагинальный или анальный. При этом неважно, одного пола партнера или разных. Инъекция или укол зараженной иглой, в том числе случайной, тоже приводит к этому. Через новые или стерилизованные иглы тоже заразиться нельзя. Новая игла на то и новая, что ни в чем организме не побывала. Стерилизованные по всем правилам иглы, например, в хорошем тату-салоне, тоже не переносят ВИЧ. Если вы хотите сделать татуировку или пирсинг, не бойтесь заразиться ВИЧ. Проверьте, есть ли у тату-салона лицензия. У лицензированных мастеров и салонов выше надежность. И есть еще один малозначительный фактор риска. Медицинские процедуры и хирургические вмешательства с использованием нестерильных инструментов, а также переливание зараженной крови или пересадка зараженной ткани. Впрочем, сейчас все донорские материалы проверяют на наличие инфекции, в том числе ВИЧ, поэтому этот риск не очень высок. Все это горизонтальные способы передачи, а есть еще вертикальные, от больной матери к ребенку при беременности, родах или кормлении грудью. Вероятность вертикальной передачи при полном отсутствии лечения составляет от 15 до 45%, а если мать получает терапию, 5% и ниже. Есть множество случаев, когда у матерей с ВИЧ рождались здоровые дети. Еще один миф о передаче ВИЧ, что можно заразиться через укус комара. ВИЧ не переносится никакими кровососущими насекомыми. Даже если комар укусил ВИЧ-инфицированного, а потом сразу же укусил вас, в вашу кровь вирус не попадет. Животные его тоже не переносят. Этот вирус – иммунодефицита человека. Животные им не заражаются. Миф номер 10. ВИЧ-положительным людям нельзя заводить детей. Опять хорошая новость. ВИЧ вовсе не обязательно передается потомству. В зависимости от того, кто из потенциальных родителей является носителем ВИЧ, есть разные схемы планирования беременности и родов. Миф номер 11. Если у человека ВИЧ, значит он передает вирус своим сексуальным партнерам. Даже это не так. Если носитель ВИЧ принимает лекарства строго по схеме, не пропуская ни одного приема, количество вируса в его крови становится неопределяемым. Это значит, что он не заразен. Заниматься незащищенным сексом с носителем ВИЧ, у которого неопределяемая вирусная нагрузка, безопаснее, чем делать то же самое с человеком, который не знает свой ВИЧ-статус. Миф номер 12. Презерватив – единственный способ предохранения от ВИЧ. Да, это основной способ, и важно использовать его правильно. Но есть еще методы профилактики до и после контакта. Предконтактная профилактика – это когда человек, не имеющий ВИЧ, принимает высокоактивные препараты антиретровирусной терапии, чтобы снизить риск заражения. Однако эти препараты тоже требуют строгого соблюдения схемы приема. Кроме того, у них бывают побочные эффекты. Есть также постконтактная профилактика, когда человек, не имеющий ВИЧ, вступил в контакт с другим человеком и подозревает, что может заразиться. Этот метод профилактики тоже требует строгого соблюдения схемы приема лекарств. Есть еще одна сложность. Схема включает в себя несколько препаратов, и начинать прием необходимо как можно раньше, в идеале в течение суток после контакта и не позднее 72 часов, то есть 3 суток. В России это может превратиться в непреодолимое препятствие. Работники фонда СПИД-центр как раз поставили эксперимент, чтобы выяснить, можно ли за 72 часа собрать все необходимые лекарства. У них ушло на это чуть больше полутора суток, и это в Москве, в столице. В регионах за это время все необходимые препараты собрать попросту невозможно, особенно в малых городах. Одна надежда на знакомых и на сарафанное радио. Теперь мифы о профилактике ВИЧ. Есть очень много городских легенд на тему профилактики. Там и душ после секса, и противозачаточная таблетка, и даже секс с девственницей. Такое чудовищное верование существует в некоторых африканских странах. На самом деле, единственными методами профилактики ВИЧ являются мужские и женские презервативы, а также медикаментозная, доконтактная и постконтактная профилактика. И новость специально для любителей альтернативной медицины, натуропатии и гомеопатии. Все это не помогает при ВИЧ и может сильно навредить. Не стоит тратить время на травы. Они не подавляют репликацию вируса в организме и не снижают вирусную нагрузку. Вместо этого нужно как можно раньше начинать лечиться современными препаратами. А теперь внимание, очень опасный миф. Если человек выглядит нормально и не похож на умирающего от СПИДа, можно заниматься с ним незащищенным сексом, даже не пытаясь узнать его ВИЧ-статус или обезопасить себя. На самом деле ВИЧ живет в организме десятилетиями, не вызывая никаких симптомов. Этот вирус в основном так и передается, через незащищенные половые контакты с людьми, чей ВИЧ-статус неизвестен и партнерам, и зачастую самим носителям вируса. Не повторяйте ошибку, которую сделали миллионы людей и теперь болеют ВИЧ, не попадайте в эту ловушку. Есть также очень популярные страшилки о ВИЧ-терроризме. Например, о том, что носители ВИЧ якобы оставляют зараженные иглы в сиденьях кинотеатров и других общественных местах. Человек садится на сиденье, вскакивает от укола и видит записку: «Поздравляем, теперь вы больны ВИЧ». Этой городской легенде уже не один десяток лет, но люди не устают пересказывать ее друг другу. Врачи в один голос уверяют, что таким способом заразиться невозможно. Вирус на кончике иглы погибает очень быстро. Да, даже если в сиденье будет торчать целый шприц, чтобы произошло заражение, во-первых, нужно, чтобы произошла инъекция, то есть содержимое шприца попало в кровоток. Для этого у шприца есть поршень и есть тот, кто его нажимает. Если вы попытаетесь просто сесть попой на иглу, я вас уверяю, никакой инъекции не произойдет. Лучше не пробовать. Во-вторых, нужно, чтобы зараженная кровь была свежей. Как мы помним, вирус ВИЧ вне организма долго не живет. Случаи заражения в больницах были вызваны тем, что люди ложились конвейером под один и тот же шприц. Обеспечить такую сохранность крови в условиях города просто невозможно. Не говоря уже о том, что нужно очень сильно постараться, чтобы воткнуть шприц в сиденье иглой вверх. В общем, глупости все это. За всю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая заражения таким вот экзотическим способом. Ну хорошо, спросите вы, а может ли больной человек умышленно заразить меня через секс, не сообщив мне о своем ВИЧ-статусе? Ну теоретически может. Но это уголовное преступление, которое карается тюремным заключением сроком до 5 лет. Заражению ВИЧ-инфекцией посвящена статья 122 Уголовного кодекса России. Человек, имеющий положительный ВИЧ-статус, обязан сообщить о нем потенциальным половым партнерам. Это закон. Многочисленные легенды вокруг этой болезни породили одно разрушительное явление – стигматизацию ВИЧ-положительных людей. Традиция стигматизировать носителей ВИЧ в нашей стране началась в начале 90-х, когда стала появляться информация о первых больных. Когда в нашу страну завезли ВИЧ, медицинская система, очевидно, не справлялась с этим ударом. Чтобы оправдать ее неэффективность, чиновники и СМИ стали намеренно стигматизировать больных ВИЧ и СПИДом, пытаясь представить их в глазах общества аморальными, опустившимися людьми. Так появился миф о том, что заразиться может только гомосексуал, наркоман, проститутка или бомж. Короче говоря, не вы, не зритель передачи СМИ, которая это показывала. Эти семена упали на благодатную почву. Людям нравится верить в лучшее и в то, что беда обойдет их стороной. Ведь они хорошие и никакими сомнительными делами не занимаются. Обратите внимание, во время коронавируса это тоже очень распространенная практика, то есть людям нравится чувствовать себя как бы неуязвимыми, и они что только для этого не придумывают. Тем не менее, все как-то забыли о том, что заразиться можно совершенно случайно, например, в больнице. Сейчас это крайне маловероятно, а в 80-х и 90-х такие случаи бывали. Например, самый громкий случай массового заражения в больнице произошел в 88-м году в Элисте, где медперсонал пользовался одними и теми же шприцами, меняя только иглы. В результате оказались заражены 75 детей и 4 взрослых. Маленьких и взрослых носителей вируса, пострадавших не по своей вине, начали травить соседи. От них отвернулись родственники. На них показывали пальцем, обзывали и требовали поместить их в изоляторы. в результате чего одна из взрослых пострадавших дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. При этом люди, крайне враждебно относившиеся к больным, не высказывали никаких претензий в адрес медицинских работников, которые их заразили. Это явление характерно не только для нашей страны. Во всем мире стигматизация подвергаются сами носители ВИЧ, члены их семей и медицинские работники, которые наблюдают и обслуживают больных. Кроме того, люди с подозрением относятся к представителям социальных групп, которые ассоциируются с распространением ВИЧ. Гомосексуалам, бисексуальным мужчинам, молодым людям из субкультур, бездомным и так далее. У этого явления есть еще одна сторона, о которой не принято задумываться. Носитель ВИЧ привыкает считать себя изгоем, и так называемая внутренняя стигма мешает ему обращаться к врачам за необходимым лечением, а также добиваться реализации других прав, прав на образование, на труд и так далее. Это приводит к все большей изоляции больных ВИЧ, к депрессиям и самоубийствам. Согласно статистике, собранной в Швейцарии, у ВИЧ-положительных склонность к суициду отмечается в 3 раза чаще, чем у людей, не имеющих такого диагноза. Этот разрыв был еще больше до того, как изобрели эффективные методы лечения. Ну и нельзя не затронуть самый радикальный из всех мифов, что ВИЧ вообще не существует. При всей серьезности ситуации в России, как и во всем мире, есть целое движение ВИЧ-диссидентов. Они отрицают сам факт того, что ВИЧ – инфекционное заболевание, что оно может передаваться от человека к человеку и вызывать СПИД. Такие идеи стали появляться в начале 80-х годов. В то время ученые едва-едва догадались, что наблюдаемые симптомы имеют инфекционную природу, так что дебаты в принципе были объяснимы. Одним из известных отрицателей ВИЧ был психиатр Каспер Шмидт, который в 84-м году пытался доказать, что весь этот ваш СПИД только в голове, а спустя 10 лет сам умер от СПИДа. С тех пор на научных конференциях, посвященных проблемам ВИЧ и СПИД, регулярно выступают ВИЧ-диссиденты. Многие из них впоследствии признавались, что намеренно сфальсифицировали данные ради подтверждения своей теории, но это не убеждает людей, единожды уверовавших в эту глупую конспирологическую теорию. Несмотря на внушительную научную базу, собранную почти за 40 лет, отрицатели вирусной природы ВИЧ до сих пор продолжают верить в очень странные вещи. Например, в то, что СПИД вызывается стрессом, употреблением наркотиков, депрессией или прививками. В России известны случаи смертей детей с ВИЧ, чьи родители отрицали болезнь и не давали своим детям лечиться. Если же ВИЧ-диссидентом становится президент страны, это ведет к сотням тысяч смертей, как это было в Южноафриканской республике, причем совсем недавно. В первой декаде нашего века президент ЮАР Табо Мбеки отрицал ВИЧ, препятствовал деятельности международных организаций и увольнял врачей, которые призывали людей лечиться. В то время как в стране бушевала настоящая эпидемия, министр здравоохранения уверяла, что СПИД отлично лечится оливковым маслом, лимоном и чесноком. В результате погибли 300 с лишним тысяч человек. Итак, у нас в стране больше 1 000 000 людей с ВИЧ. Что же делать со всем этим? Современная медицина позволяет больному ВИЧ жить полноценной, насыщенной жизнью и даже никого при этом не заражать. Самое главное – начать антиретровирусную терапию как можно раньше. 1-2 таблетки в день, и вирусная нагрузка минимальна, а иммунитет работает, как у здоровых людей. Но чтобы начать лечение как можно раньше, нужно сдать тест как можно раньше. Если вы никогда не сдавали анализ на ВИЧ, самое время это сделать. А если вы переживаете, что могли заразиться, то тем более. Популярный вопрос – через сколько дней после предполагаемого заражения имеет смысл делать тест? Тесты бывают разными, от домашних и не очень надежных до лабораторных с более высокой чувствительностью. Как только человек заражается этим вирусом, он начинает размножаться в организме вирус. Иммунная система реагирует на него, вырабатывая антитела. Тест не может выявить сам вирус, он видит только антитела к нему. Соответственно, чтобы тест показал наличие ВИЧ, нужно, чтобы антител выработалось достаточное количество. Так вот, от момента заражения до момента, когда тест увидит антитела, проходит обычно от 23 до 90 дней. А мы помним, что в этот период человек заразен. Что же делать, если вы не знаете, больны ли вы или нет? Если у вас произошел незащищенный половой акт с человеком, чей ВИЧ-статус вам неизвестен, или вы укололись подозрительной иглой в течение 3 месяца, ведите себя так, как будто у вас ВИЧ есть. Используйте презервативы и в целом старайтесь не допускать обмена биологическими жидкостями, переносящими вирус. Тест в ранний период может быть отрицательным даже при наличии вируса, поэтому делать тест имеет смысл примерно на 4-й неделе с предполагаемого момента заражения. Пройти тест на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении. Если вас волнует анонимность, можете позвонить на горячую линию и узнать, где находится ближайший центр профилактики и борьбы со СПИДом. Там можно получить анонимную консультацию врача до и после тестирования. В ряде учреждений анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно. Главным способом уберечь от болезни себя и окружающих остается профилактика. Чтобы не заразиться, нужно избегать основных факторов риска, которые я перечислял. Главный принцип такой. Если вы не уверены в том, что ваш новый партнер не является носителем ВИЧ, Не занимайтесь незащищенным сексом. Если вы не уверены в том, что игла стерильна, не давайте себя колоть. Избегайте ситуации, когда кровь чужого человека может попасть на пораненную поверхность вашей кожи или на слизистую. Существенно снизить число заражений в свое время помогли волонтерские организации, которые раздавали презервативы и одноразовые шприцы. В России действуют организации по борьбе со СПИДом и с распространением ВИЧ. Местные центры профилактики и борьбы со СПИДом действуют в регионах. Они получают финансирование из федерального и регионального бюджета. Там можно получить консультацию врача и анонимно сдать тест. Проще всего обратиться в местный центр профилактики ВИЧ. Вам там все объяснят. Мы сейчас говорили о том, что должны делать сами граждане. А что должно делать государство? Какова стратегия в госуправлении в этом вопросе? Когда ВИЧ представляет серьезную угрозу общественному здоровью, государство должно выработать план борьбы с распространением инфекции. Первое, что необходимо, это просвещение. Нужно подготовить учителей, чтобы они правильно рассказывали об этом в школах. Нужно освещать проблему в СМИ. Хорошо работает социальная реклама, об этом нужно говорить. Второе, нужно выявлять группы риска и работать непосредственно с ними, вплоть до того, чтобы раздавать шприцы и презервативы. Третье, сделать тестирование доступным, простым, анонимным и бесплатным для всех. Еще нужно обеспечивать бесплатными и качественными лекарствами всех, кто уже заражен ВИЧ. Положительный человек со сниженной вирусной нагрузкой, как мы уже знаем, не заражает других. И, наконец, не мешать! А еще лучше помогать работе фондов и организаций по борьбе с ВИЧ. Когда учился в Глазго, со мной вместе учился россиянин, который раньше руководил НКО, который занимался борьбой с ВИЧ. И вот он рассказал, что их организация была очень успешна. Она как раз занималась и объяснением этого всего, и раздачей, собственно, шприцов, и презервативов, и всем, что помогает бороться с распространением болезни. Но они работали на иностранные гранты ООН и других международных организаций. И вот, когда приняли закон об иностранных агентах, их признали иностранными агентами. Им пришлось закрыться, потому что они не справились с бумажной работой, которая требуется при признании некоммерческой организации иностранным агентом, и кроме того, с ними сразу перестали работать государственные организации. Так что очень важно, чтобы государство не мешало профильным некоммерческим организациям из-за каких-то совершенно нелепых предрассудков. Вот так. Ну вот, берегите себя. До завтра.